Revelation, Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock. If anybody opens the door, I will come in and sit with him, eat with him, and he with me."
А в Откровении также есть слова Иисуса Христа, что я стою у двери и стучу, и всякий, кто отворит дверь, я войду и буду вечерить с ним.
So biblically, eating with somebody is the deepest expression of love, of intimacy, of close relationship.
То есть, если мы разделяем с кем-то трапезу, это выражение, это отражение того, что между нами близкие отношения, что мы любим друг друга.
But as we read the Gospels, we see repeatedly Jesus eating with sinners, with tax collectors, with prostitutes, with people involved in every kind of disobedience to God.
А в Евангелиях мы постоянно видим, что Иисус Христос разделял трапезу с грешниками, с сборщиками налогов, с блудницами и так далее.
In Matthew 9, for example. In Matthew chapter 9.
В Матфея 9 глава, например.
Verse 10 it says, while Jesus was having dinner at Matthew's house.
Когда Иисус был в доме Матфея и обедал там.
Many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples.
И мытари собрались, и они кушали вместе с Иисусом и с его учениками.
When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?"
И фарисеи спросили, почему они это делают, твои ученики, как они могут это делать?
On hearing this, Jesus said, "It's not the healthy who need a doctor, but the sick."
Иисус ответил на это, что не здоровые нуждаются во враче, а больные.
Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice.
Поймите, что означает «я хочу милости, а не жертвы».
For I have not come to call the righteous, but sinners.
И пришел призвать неправедных, а грешников.
But what Jesus requires of you as pastors of the Gospel of Christ?
То есть от вас, как от людей, которые должны благовествовать этому миру, Иисус ожидает.
It's not endless acts of devotion in the church.
И как от пастырей, что вы не только будете бесконечно проводить служение в церкви, но что у вас будет милость к грешникам, что вы будете общаться с ними, преломлять хлеб с ними, то есть кушать с ними, любить неверующих, проводить с ними время.
In Matthew chapter 11.
Матфея 11 глава.
Jesus is speaking about the response of people to John the Baptist and to him.
Когда Иисус говорит о том, как люди отвечали Иоанну Крестителю и какая была у них реакция на него самого.
Verse 19, he says this.
19 стих, он говорит следующее.
The Son of Man came eating and drinking, and they say, "Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners."
Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
Wisdom is proved right by her actions.
Мудрость. Где это тут?
The next verse, but wisdom is
I lost this one already. И оправдана премудрость чадами ее.
In Luke chapter 15.
В Луки 15 глава.
It says the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus.
Сказано, что мытари и грешники собирались вокруг Иисуса Христа, чтобы послушать его.
But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them."
А фарисеи, учителя закона, опять обвиняли его. Они говорили, что вот этот человек их принимает, их учит.
And then Jesus, in response, tells these three wonderful parables.
И в ответ им Иисус рассказал три прекрасные притчи.
Which are directed both to the sinners who are present, the tax collectors, and also to the Pharisees and teachers of the law.
В которые относились как к присутствующим грешникам, мытарям, так и к учителям закона и фарисея.
But when you look at the third of those parables,
если посмотреть третью из этих притч,
the parable we know is the parable of the prodigal son,
притча о блудном сыне, как мы ее называем,
it's really the parable of two lost sons.
На самом деле это притча о двух потерянных сыновьях.
Because the elder son, the Pharisee, is just as lost.
Потому что старший сын, он как бы, ну, образ фарисеев, он не меньше потерян.
As the sinner, the younger son.
Как чем грешный младший сын.
And at the end of the story, he's the only one who isn't present at the table eating.
И, кстати, в конце истории, когда все, когда был пир, все сидели вместе за трапезой, его одного там не было.
We'll take Luke chapter 19.
Или если взять Луки 19 глава.
This is the story of Jesus and Zacchaeus.
Это история об Иисусе и Закхее.
The reason tax collectors like Zacchaeus were so wealthy.
Excuse me.
The reason that a tax collector like Zacchaeus was so wealthy.
Почему мытари в то время такие как Закхей были богаты?
They didn't actually get paid by the Romans to collect taxes.
Потому что они не получали зарплаты от римского правительства за свою работу, за то, что они собирали налоги.
So there was lots of room for corruption. They would demand enough to cover their own salary as well as the taxes they were collecting from the Romans.
Создавались лишь условия для злоупотребления. То есть они собирали налоги, но они должны были также собирать вместе с налогами деньги, которые пойдут им самим в качестве зарплаты.
So they became wealthy, as he did, simply because they collected far more than they should have done.
И это создавало возможность для обмана, то есть они, многие из них становились богатыми, как Закхей, потому что вот эти деньги, которые они собирали себе на зарплату, они брали больше, чем нужно было, чем положено.
The people hated them for two reasons.
И поэтому народ ненавидел их.
Because they were collaborators with the Romans.
Во-первых, из-за того, что они служили римлянам.
With their hated government.
Правительству Рима, которые, конечно, ненавидели дело местное население.
Because also they were financially corrupt.
А во-вторых, потому что
greedy.
Фарисеи были алчными, и они злоупотребляли своим положением в личных интересах.
But how does Jesus treat this man?
И, ну, как Иисус отнесся к этому человеку, к Закхею?
He invites himself to his house for dinner.
Он сам себя как бы пригласил в дом к нему на ужин.
And everybody, not just the Pharisees, are muttering about this and saying he's gone to be the guest of a sinner.
И тогда весь народ, не только фарисеи, начали шушукаться между собой, говорит, что вот он идет в дом к большому грешнику, к мытарю.
What the gospel teaches us is this, that Jesus loved to be with sinners.
То есть, чему учит нас Евангелие в таких отрывках? Оно показывает нам, что Иисус Христос любил проводить время с грешниками, быть с ними.
Delighted to have personal fellowship with them.
С удовольствием лично общался с ними.
To go to their homes and to have them to his or to his friends' homes.
Ходил к ним в дом и приглашал их к себе, или они приходили в дом к его друзьям, там, где он был.
The gospel says in return that the sinners welcomed Jesus gladly.
И Евангелие говорит нам, что в ответ на это грешники принимали Иисуса Христа с радостью.
You cannot claim to be a minister of the gospel of Christ.
Вы не можете называть себя служителем Евангелия Иисуса Христа.
unless you were a person who sinners welcomed gladly.
Если не являетесь таким человеком, которого грешники принимают с радостью.
And is perfectly comfortable, glad to be eating in the homes of sinners and to having them in your home.
И чувствуете себя совершенно удобно, когда они приходят к вам в дом, и вы общаетесь с ними, разделяете с ними трапезу, или ходите к ним в гости.
Whether those people are sexually immoral.
Неважно, это эти люди, у них аморальное поведение в сексуальной сфере.
Whether they, however promiscuous they have been.
Может быть, они блудники.
Whether they are homosexuals.
Или они гомосексуалисты.
Whether they've had abortions.
Или аборт делали.
Whether they're dishonest in their business.
Или они нечестно поступают в своем бизнесе, ведут свои дела нечестно.
Whatever their sin is.
Каким бы ни был их грех.
Let me ask you, who are the sinners that you know, who you eat with?
Позвольте задать вам вопрос. С кем из известных вам грешников, ну, вот, знакомых вам, вы кушаете за одним столом, ну, ходите к ним в гости или они к вам?
There is no other gospel of Christ.
Нет другого Евангелия. Другого Евангелия Иисуса Христа.
Who are the sinners who welcome you gladly?
Есть ли в вашей жизни такие грешники, которые принимают вас с радостью, рады, когда вы к ним приходите, или рады общаться с вами? Of course we have.
Good. At the back there, you had a question, sir.
Я хотел спросить, все-таки Библия нам писала, показывала о том, что Бог ненавидит грешников. Там тут четко сказано. Вы говорите о том, что Бог любит грешников, да? Так вот, вчера мы говорили, что есть такой акцент на случай, что Бог любит грешника, но ненавидит грех, который он делает. Вот все-таки поясните, вот вы говорите, что любит грешника. В каком месте Библия говорит, что он ненавидит грешника?
В каком месте Библия говорит, что он ненавидит
грешника? Да,
а?
You
know, in Psalms, Bible says that God hates sinners.
Yes.
So how can we reconcile these two ideas? Это очень хороший вопрос.
I often preach on the imprecatory Psalms.
Я часто проповедую по этим псалмам. Псалмы гнева, да, мы их называем.
Of course one must do. They also are part of scripture.
Конечно, необходимо их использовать в проповеди. Они являются неотъемлемой частью Писания.
Many of those imprecatory psalms are written by David.
Многие из этих псалмов были написаны Давидом.
Some of them against the national enemies of Israel.
Некоторые из них говорят об врагах Израиля, то есть о тех народах, с которыми Израиль был во враждебных отношениях.
Against the Philistines or one of the other peoples around.
Против филистимлян или еще каких-то народов, живших в
Some of them are against Saul, against his internal enemies within Israel.
Другие псалмы против Саула, то есть против врагов Давида в его собственном народе. What about Psalm number one?
That's about sin in general, yes, and any kind of sin.
И это касается вообще любого греха, да? Вообще в общем о грехе.
Of course, it's appropriate that we pray that God would bring justice into this world.
Конечно, мы можем молиться о том, чтобы Господь установил справедливость в этом мире.
I can tell you personally, I prayed for many years that the communist governments in Eastern Europe would be overthrown.
Допустим, я в течение многих лет молился о том, чтобы коммунистические правительства в разных странах были лишены власти.
I prayed the imprecatory psalms over Pol Pot and the leaders of Kampuchea.
Я молился такими псалмами гнева, осуждения против Пол Пота, да, в Кампучии.
Who was responsible with his Red Army for killing a third of the population.
Красная армия, которого была виновна в казни около трети населения этой страны.
Out of a population of 7 million, Pol Pot and his soldiers killed between 2.5 and 3 million people.
Его армия казнила где-то 2.5-3 миллиона человек, а население страны Кампучии было около 7 миллионов.
All Christians should have prayed for the judgment of God.
То есть всем христианам следует молиться о том, чтобы Бог свой праведный суд совершил.
But I hope we also pray.
Но я надеюсь, что мы также молимся о том,
for the possibility of their salvation.
Чтобы они спаслись, и то, чтобы Господь дал им возможность спастись.
Let me tell you one of the most amazing things I have ever read. This was just a month ago.
И хочу вам сказать об одном, о том, что я прочитал буквально месяц тому назад. Это удивительная вещь.
There is a work of God's Spirit taking place among Khmer Rouge.
Сейчас Дух Божий, Святой Дух работает в... сейчас скажу.
The Red God.
Они называются Красная армия, да, или как? Камеруш. Красные кхмеры в Кампучии. Что сейчас Господь среди этих людей действует? Многие из них становятся христианами сейчас. То есть, конечно же, нам нужно молиться о суде Божьем.
Whenever you look at a situation in the world where there is great wickedness, we pray for God's justice.
И если мы видим, что в мире где-то совершается большая несправедливость, что-то жестокое, мы должны молиться за то, чтобы справедливость Божья восторжествовала.
I pray these psalms and preach on these psalms about the situation in Sudan.
И я молюсь, допустим, сейчас этими псалмами о ситуации в Судане, о том, что сейчас происходит в Судане.
Over the last 20 years in the Sudan, millions of Christians have been enslaved and tens of thousands killed.
Over the last 10 years?
Yeah, over the last 20 years.
20 лет, за последние 20 лет очень миллионы христиан в этой стране были сделаны рабами, десятки тысяч христиан были казнены. Конечно, мы молимся о том, чтобы все это прекратилось, чтобы Господь наказал тех, кто это совершает, и остановил справедливую ситуацию. Но мы также молимся и за обращение тех, кто это совершает. Мы знаем, что Господь спасает и своих врагов, как Он спас Савла и даже сделал его своим апостолом.
Just as He saved Manasseh, we talked about a couple of days ago.
Как он спас Манасию, о котором мы уже с вами говорили пару дней назад. Который, как Пол Пот, был жестоким тираном. То есть, конечно же, мы должны проповедовать на эти места из Писания, о которых вы сказали, и молиться такими молитвами в каких-то ситуациях.
But it's fascinating to look at the psalms that David wrote about Saul, and then also look at the way David personally treated Saul.
Но интересно заметить, что в своих псалмах Давид пишет о Сауле, а потом как он вел себя с Саулом, как он поступал с ним. То есть перед Господом он изливает свой гнев, свое негодование, отчаяние и жажду справедливости в данной ситуации. Но когда у него возникла возможность лично отомстить Саулу, он ей не воспользовался. Когда Саул умер, Давид написал песню плача о нем, прекрасную. То есть здесь у нас как две стороны одной медали. Нельзя выбрать только одно, должно быть и то, и другое.
So again, if we come back to the subject of abortion.
Опять-таки, если вернуться к теме об абортах.
In America, we have about a million abortions a year.
В Америке делается около миллиона абортов за год.
This is an abominable wickedness.
Это ужасающее, как нечестие, да. Ужасающее неповиновение Богу.
I pray sometimes that God will blast these abortion hospitals.
Иногда я даже молюсь так, чтобы Господь взорвал те больницы, где делаются аборты.
I pray the preparatory psalms against them.
То есть я молюсь этими псалмами гнева за об этой проблеме.
But at the same time, I must hold out the grace of God to people involved in this abomination.
Но в то же самое время я должен проявлять благодать Божью к тем людям, которые участвуют в этом грехе, огромном грехе.
Let me use a different illustration.
Или можно использовать другую иллюстрацию.
Think of all the business leaders in the world who are corrupt and dishonest.
Подумайте, сколько нечестных, коррумпированных руководителей есть в бизнесе во всем мире.
We have many of them in the United States. Every month there is a new scandal.
Таковых много и в Соединенных Штатах. Чуть ли не каждый месяц всплывает очередной скандал на эту тему.
You have many of it, much of it here.
Я думаю, здесь, на Украине, этого хватает. Нечестности в бизнесе.
God's word says that this is an abomination, just like it says homosexuality is an abomination. It's exactly the same language.
И Господь говорит, Слово Божье говорит, что это мерзость перед Богом, вот нечестность, точно так же, как гомосексуализм, мерзость перед Богом, говорит Слово Божье.
But God detests those who do these things in their business.
Оно говорит, что Господь, как сказать, не переносит тех, кто поступает так в своих коммерческих делах.
And again, you must speak with absolute clarity about these things.
И опять-таки, нашу позицию мы должны высказывать абсолютно ясно, абсолютно четко, наше отношение, нашу позицию по этому вопросу. И самим, если мы ведем какие-то коммерческие дела, нужно быть абсолютно честным и к этому призывать людей в своей церкви.
Because everybody who has employees is going to give an answer and an account to God of the way they treated them.
Потому что любой бизнесмен, на которого работают люди, если он как-то нечестно с ними поступал, несправедливо, он Господь потом с него спросит за это.
But at the same time, you obey Jesus' command.
Но в то же время необходимо исполнять повеление Иисуса.
To love the mafia.
Любить мафию.
Yeah, pray for them.
Молиться за мафию.
To bless them.
Благословлять
мафию.
Делать им добро.
I knew that would get a laugh from you. To eat with them.
А есть за одним столом с ними. Я знаю, что вы прореагируете так на это, конечно. You know, I agree that we should love sinners and believers, and Jude in his letter speaks about that. But Stephen, he condemned Jews, he condemned them, and for that, partially at least for that, he was executed. So can we say that Stephen was not correct in his apologetics?
That's a different question.
Я думаю, нет, совершенно нет, это другой вопрос.
All Stephen does is speak very clearly about where these people have been disobedient to God.
Стефан говорил о том, в чем эти люди были непослушны Богу, в чем именно они пошли против Бога.
But there is a difference here. The people of Israel.
Ну, тут есть такое отличие. Народ израильский.
As a nation,
как народ, именно как нация,
had committed themselves to worship God alone and to obey His commandments.
Утверждали, что они поклоняются только единому Богу, своему Богу, и они будут выполнять все Его заповеди.
The nation made a solemn covenant with God.
То есть этот народ, между этим народом и Богом был заключен завет.
Read Deuteronomy 26 to 28.
Если прочитать Второзаконие с 26 по 28 главу,
the nation,
мы это видим.
Nation vows to obey God's commandments and to worship Him.
Клянется Богу в том, что они будут исполнять заповеди Бога и поклоняться только Ему.
And they call down God's blessings and cursings on them for their obedience and disobedience.
И говорят, что пусть Господь нас благословит, если мы это будем делать, и проклянет, если мы не будем этого выполнять. И Стефан, когда он говорил именно в таком контексте.
Just as the prophets are.
Так же, как говорили пророки в Ветхом Завете.
Of calling the people back to their commitment.
Он говорит людям, вспомните, что вы обещали Богу, и исполняйте, что вы обещали.
The only parallel to this today is within the context of the church.
И если говорить о современном мире, то такая ситуация может относиться только к церкви, к людям в церкви.
Where we have people who have committed themselves to serve God alone and to obey His commandments.
То есть если речь идет о людях, которые дали обещание Богу, что они будут исполнять Его заповеди и будут послушны Ему, которые дали личное такое обещание.
But whether it's inside the church or out in the world.
Но все равно, если это в церкви или вне церкви, в мире.
But we are called to speak with absolute clarity about God's righteousness and about justice and judgment.
Мы должны говорить с абсолютной ясностью о праведности Бога и о Его суде.
But that may very well end up with us being put to death.
И в каких-то ситуациях это может привести к тому, что может привести к нашей смерти.
In England, when the great revival took place in the 1700s.
В Англии во времена Великого Возрождения в 18 веке,
the revival under Wesley and Whitfield,
во времена Уэсли и Уитфилда,
several of the evangelists were killed by the crowds, just like Stephen.
В нескольких случаях евангелисты были убиты толпой, так же, как произошло со Стефаном.
I know perfectly well that if I speak about homosexuality in public, for example, or abortion,
я прекрасно осознаю, что если я говорю на такую тему, как аборты или гомосексуализм, перед широкой аудиторией,
no matter how gracious I am,
насколько бы не была моя речь с благодатью,
I run the risk of being stoned to death. I'm quite serious.
Все равно есть риск того, что меня забьют, что толпа меня забьет, и я это говорю совершенно серьезно.
We live in a culture where anything goes.
What do you mean?
We live in a culture where anything goes.
Where they can do whatever they want.
Yeah, that's right. Yes. There's no laws.
То есть мы живем в обществе, где люди часто уже не знают никаких законов и могут даже убить, если.
And as soon as I challenge that, it makes you very unpopular with many people.
И когда я выступаю против вот этой моральной распущенности, многие люди, конечно же, будут недовольны, будут против.
But people must hate me and persecute me and kill me if that's what they're going to do.
Но люди могут преследовать меня и даже убить.
Not because I am hateful.
Не, ну не. Они это сделают в данном случае не из-за моего отношения к ним, не из-за того, что я говорил с ненавистью или относился с ненавистью.
But because I am faithfully speaking God's word and the grace of Christ to people.
А потому что я говорил Слово Божье с благодатью.
Yes, okay, will do, yes. Okay, let's just try to finish this, these here, because I want to stop at the end of this today. So we'll take the third point away here. Instead of the haven, instead of the retreat, what are we going to put in its place?
Значит, смотрите, вернемся к нашей схеме. Вместо вот такого оазиса христианского, вместо того, чтобы уходить в свой круг, замыкаться в нем, нам, христианам, что, чем мы заменим это?
We have to be salt and light.
Это мы заменяем соль и свет.
Engaged in the world.
В мире. Не, это третий, то что оазис, христианский оазис, мы заменяем тем, чтобы быть солью и светом в мире. Участвовать в жизни, жизни мира. Быть в мире. Что? Это из четырех составляющих стены, которые нас разделяют, была третья.
Это другой вещь, это другой, потом.
Не сейчас. He says, you promised us to give seven principles of evangelism.
I will. We've got another whole week to come.
Да, у нас еще есть с вами неделя занятий, и я буду о них говорить с вами еще.
But before we get to the principles, we need to dismantle the wall between us and the world.
Но прежде чем говорить о принципах благовестия, необходимо разрушить стену, разделяющую нас, верующих, от неверующего мира.
So we're actually in the world, able to talk to people.
Чтобы мы могли выйти в этот мир и говорить с людьми, прежде чем знать, как именно с ними говорить.
Instead of raiding them with the gospel.
Вместо того, чтобы выходить в эти рейды из-за стены и хватать людей,
like Jehovah's Witnesses,
как делают свидетели Иеговы,
who come in twos to my door and want to talk to me, whether I'm ready to talk to them or not.
Которые чуть ли не толпами, да, приходят к нам, стучат в дверь и хотят говорить с нами, не обращая внимания на то, готовы ли мы сейчас к разговору или нет.
Stick their foot in it.
Чуть ли не ногу вставляют в дверь.
Who don't ask me, are you eating dinner with your family?
Которые не спрашивают, может быть сейчас у меня ужин и я с семьей.
Is this an appropriate moment?
Провожу время, может быть сейчас неподходящий момент.
Who have no desire to get to know me at all?
С ними, они не хотят на самом деле лично со мной дружить и узнать меня как человека.
Who don't really see me as a person?
Вообще относятся ко мне даже не как к личности.
but just as an object for what they have to say.
А просто как к объекту, которому они должны выложить определенную информацию.
That's why I'm taking some time here.
Вот поэтому сейчас я столько времени уделяю тому, что не должно быть этой стены.
Let's think about this third point here.
Давайте подумаем сейчас над этим, над третьим аспектом. Значит, оазис заменяет соль и свет в мире.
What we have in the States is...
Wait a second. Что вы спрашиваете? Четвертое, это что было сначала? Разделение заменилось личными взаимоотношениями.
What we have in the States is we have not only Christian schools, we have Christian music, we have Christian bookstores, we have Christian novels, we have Christian, we even have Christian trivia games, we have Christian television, we have Christian everything.
В Соединенных Штатах, например, есть все христианское. Христианская литература, христианская музыка современная и там, несовременная.
We even have Christian country clubs.
Телевизионные станции христианские, клубы христианские, ну, как типа Дом культуры. Потом игры христианские, там, на смекалку. В общем, все что угодно.
But instead, Christ calls us to be in the world.
Но ведь Христос призвал нас, чтобы мы оставались в мире.
Jesus says to us, you are the salt of the earth.
Иисус сказал, вы соль земли.
And what we have done is to take the salt away and put it on the shelf.
А что мы делаем? Мы
Hold on, we'll stop in a minute.
Мы вот можем эту соль забрать, мы забираем ее из мира и ставим на полочку.
But if we look at our culture and we say our culture is in chaos.
Если мы глядя на свою культуру, на культуру в мире вокруг нас, говорим, что там хаос в этой культуре.
I would say the primary responsibility for that.
Я бы сказал так, что ответственность за это основная.
Is the church's fault.
Лежит на церкви, это вина церкви в том, что там такой хаос.
Because we have withdrawn from the culture.
Потому что церковь удалилась, вышла из культурной среды.
We have no right to complain.
И теперь мы не имеем никакого права жаловаться, возмущаться, говорить, что там.
Because Christ has called us to live in this world, seeking to impact it by our lives and by our words.
Потому что Христос призвал нас жить в этом мире, оставаться в этом мире и стремиться повлиять на него своей жизнью, своими словами,
by our love, by our integrity,
своей любовью, честным отношением,
by our righteousness,
своей праведностью.
If we withdraw from it into simply Christian institutions, all we do is let the world go its own way, and we shouldn't be surprised when it's a problem.
А если мы удаляемся из мира и замыкаемся в своей христианской среде, то тогда не стоит возмущаться. Мы оставляем мир сам по себе, и он развивается сам по себе. И...
Jesus calls us to attend first. What impact are we having on the society in which we live?
Иисус призывает нас к тому, чтобы мы в первую очередь спрашивали самих себя, а как мы влияем на общество вокруг.
The beauty about the image of salt is it doesn't take much salt to make an enormous difference.
И та иллюстрация, которую он использовал, что мы соль земли, ее очень удачно, она очень удачна в том, что нужно очень мало соли, чтобы посолить большое количество чего-то.
Because we should never complain, but there's only a small number of Christians here.
И никогда не следует поэтому жаловаться, что вот христиан у нас мало.
That's not the issue.
Не в этом проблема.
Because God is great.
Потому что Бог велик.
And He is able to take little things and do mighty things with them.
Он может взять даже что-то маленькое, незначительное и совершить великое с Его помощью.
Let me give you just one story.
И хочу рассказать вам одну историю.
Some of you may know the name of Hans Rückmacher.
Некоторые из вас, возможно, знают такое имя, такого человека, Hans Rückmacher.
He started the branch of Libri in the Netherlands, in Holland.
Он основал отделение Либри в Голландии.
And he was a professor of art history at the University in Amsterdam.
Он был преподавателем истории искусства в Амстердамском университете.
I'm not going to tell a story about him. I'm going to tell a story about his wife. Thank you.
И сейчас я расскажу историю, связанную не с ним, а с его женой.
She was a very quiet, very modest, very shy lady.
Она была очень тихой, очень скромной женщиной.
But one day she read an article in a magazine about orphanages in India.
Но однажды в журнале она прочитала статью о детских приютах в Индии.
About the tremendous need of abandoned children in India.
О том, как нуждаются в помощи дети, у которых нет родителей в Индии.
She spoke about this to a few friends.
Каком они ужасном положении. И она поговорила об этом с некоторыми из своих друзей.
And she and her friends together managed to get $10,000 together. This was back in the 1960s, which was a lot of money.
И она и ее друзья смогли собрать около 10 тысяч долларов, хотя это было в 60-е годы, на те времена это была очень значительная сумма денег.
Before she sent the money off, she spoke to Francis Schaeffer.
И чтобы отослать вот этим детским домам, и перед тем, как отправлять эти деньги, она разговаривала с Фрэнсисом Шейфером.
He said, before you send this money, you need to check out that this is really honest, these people who are asking for money.
Который ей сказал, прежде чем отправлять деньги на этот счет, или куда-то ты их отправляешь, ты должна убедиться, что это не какие-то мошенники, что это действительно деньги пойдут на эти нужды.
Because Jesus calls us to be wise as serpents and to be good stewards.
Ведь Иисус говорил, что мы должны быть с вами мудрыми, как змеи, да, как если мы распоряжаемся какими-то ресурсами.
So she checked into it and she found actually that they were dishonest. It was people just raising money for themselves.
И когда она проверила, что это за организация, она узнала такую информацию, что эти люди на самом деле действительно деньги для себя собирают, мошенники.
So Shaper told her about an orphanage she knew of in India and she sent the money there.
И тогда Фрэнсис Шейфер сказал ей об одном детском доме в Индии, который он лично знает, и она отправила эти деньги этому детскому дому.
From that little beginning, a huge ministry developed.
И с того момента начала развиваться очень большое служение.
She started dozens of orphanages in India.
Эта женщина, она помогла организовать десятки детских домов в Индии.
And eventually in several parts of Africa as well.
И после этого даже в Африке, не только в Индии, но и в Африке.
All staffed by local Christians.
В этих детских домах работают христиане, местные жители.
Tens of thousands of children live in those orphanages.
И десятки тысяч детей живут в этих детских домах.
They are really beautiful places.
Это прекрасные детские дома.
They keep the children till they're 21 years old.
Там дети, подростки, уже молодые люди живут до 21 года.
Until either they're able to get them married or to established in a job.
До тех пор, пока не убедятся, что человек самостоятельно может жить, либо там женится, выходит замуж, либо находит работу.
When I was in India, I went to visit one of them.
Когда я был в Индии, я посетил один из этих домов.
I had spent the day in a place called Rishikesh, looking at these Hindu temples. It's one of Hinduism's most holy places.
И из окон этого детского дома виден храм индуистский, очень известное место в Индии, место поклонения.
It was like being in hell.
What do you mean?
After being in the temples, it was actually like being in hell.
To be in the temple?
To be in those temples. It was like being in hell.
So what's the name of it?
These were Hindu temples then.
Значит, находиться в этих индуистских храмах, почти, это такое ощущение почти как находиться в аду.
in the evening, we went to stay at this orphanage.
А вечером, когда мы, ну, уже были в детском доме, мы там должны были ночевать.
It was like going from hell into heaven.
So you went to visit the temple, yeah?
Yeah, and we spent the day at the temples.
Значит, извините, мы днем ходили на экскурсию в этот храм, а вечером вернулись в детский дом, и такое было ощущение, что мы вернулись из ада в рай.
The orphanage had 500 children who were all the children of lepers.
Значит, в этом детском доме было около 500 детей, и это все были дети прокаженных.
I think it was the most beautiful place I had ever been.
Но мне кажется, что the children were lepers, or they were children of lepers. Но мне кажется, что это место было одним из наиболее прекрасных мест, которые я когда-либо в своей жизни посещал.
It really was like having a glimpse into heaven.
Было такое ощущение, что как будто я одним, ну вот, увидел отблеск рая.
They were the happiest children I think I've ever met.
Мне кажется, что они были одними из самых счастливых детей, которых я видел в своей жизни.
Mrs. Druckmark was a little old lady at this time in her 70s.
Эта женщина, о которой я говорил вначале, с которой все это началось, она, ей уже было около 70 лет.
There are hundreds of
вас всех видеть сегодня, и надеюсь, что вы все провели хорошо эти выходные.
I certainly did. Yeah.
По крайней мере, я хорошо.
If you look back at your outline where we were on Friday,
если вы посмотрите план ваш, где мы остановились в пятницу,
we had dismantled the wall that believers often erect between ourselves and the world.
Мы с вами уже разобрали стену, которую верующие часто ставят между, воздвигают между собой и миром.
And where I am, if you look at your outline, we're at the bottom of that last point we were looking at.
И в вашем плане, если вы посмотрите, мы сейчас мы подошли уже к концу того пункта, о котором мы говорили в последний раз.
Under point C, where it says Paul's insights into the meaning of the gospel for this dilemma.
Понимание Павла значения Евангелия в этой дилемме. Это пятая страница. Есть страницы. Пункт четвертый, сквозь стену.
Because as we look at the New Testament,
пункт C в этом четвертом пункте. Если посмотреть на Новый Завет,
we find that Paul is the one person who seems to see immediately what it is going to take for the church to reach out beyond the walls of Judaism.
Мы видим, что Павел практически с самого начала видел, что будет необходимо для церкви, для того, чтобы она вышла за пределы иудаизма.
And what I want to look at very briefly is what Paul says about this issue.
И поэтому сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, что Павел говорит об этом.
Because these things are very important practically for us today.
Потому что эти все вещи, которые он говорит, для нас с вами в наше время важны с практической точки зрения.
The first point there is, how do I think of myself as a believer? What is my basic identity?
Первое это как я воспринимаю себя как христианина, как верующего. Что основное именно связано с тем, что я христианин? Так наши, так тут написано наша индивидуальность верующего.
Is my identity fundamentally a national one?
То есть воспринимаю ли я себя в первую очередь как человека, принадлежащего к определенной национальности?
Do I see myself first of all as an Englishman, or as an American, or as a Ukrainian, or as a Russian, or whatever it is?
То есть отношусь ли я себе в первую очередь, как бы, идентифицирую я себя в первую очередь с тем, что я англичанин, или американец, или русский, или украинец?
Or do I see myself first of all as simply a Christian?
Или же я в первую очередь идентифицирую себя с тем, что я являюсь христианином?
As a person in Jesus Christ.
Как личность в Иисусе Христе.
If you turn to Philippians.
Если мы откроем Филиппийцам.
In chapter 3, Paul addresses this issue.
В третьей главе Павел говорит об этом.
He's addressing the issue of on what basis do I have a sense of self-confidence? On what basis do I have a sense of self-identity?
Он говорит о том, кем я себя считаю, и моя уверенность в себе, на чем она основана в первую очередь. Филиппийцам.
Here in chapter 3, verse 3.
Третья глава. Третий стих.
Paul says, "For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh."
Филиппийцам 3:3 Павел говорит, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся.
The term flesh is used in many different ways in the New Testament.
Понятие плоть в Новом Завете используется различным образом.
Sometimes it simply means the body.
Иногда оно означает просто тело человеческое.
Sometimes it refers to our sinful nature.
Иногда слово плоть относится к нашей греховной природе, означает к нашу духовную природу.
But that's not what Paul means here.
Но здесь Павел имеет в виду нечто другое.
He's talking about his sense of personal identity, who he is.
Он здесь, говоря о плоти, он говорит о том, кем он себя считает, с чем именно он себя идентифицирует.
Look at what he says down below.
Посмотрите, что он дальше говорит.
He says, if anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, this is verse 4, I have more. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews.
Посмотрите, что он говорит. Если кто другой думает надеяться на плоть, то больше я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от Иудеев.
Now, Paul is simply talking about his own personal history, where he came from, who he was.
То есть в этом отрывке Павел имеет в виду, кем он являлся и откуда он происходит.
And then he talks about his religious identity.
После этого он еще упоминает и свое религиозное происхождение.
In regard to the law of Pharisee, as for zeal persecuting the church, as for legalistic righteousness faultless.
По учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной.
Each of you needs to put in Paul's words here the things that you have thought of as your own identity.
И каждому из вас нужно здесь подставить то, что вы считаете своими главными чертами, характеристиками.
What is my national identity? What is my culture?
Какова ваша национальная принадлежность или культурная принадлежность?
What do I think of as my religious identity?
Или религиозная принадлежность. Кем вы себя считаете в этом плане?
I could say, in place of what Paul says, I am reformed.
Допустим, я мог бы сказать здесь о себе, теми словами, что говорил Павел, я бы мог сказать о себе, что я реформатор.
I am a Presbyterian.
Пресвитерианин.
I teach at a conservative Presbyterian seminary.
Я преподаю в консервативной пресвитерианской семинарии.
Look at what Paul says next.
Посмотрите, что дальше говорит Павел.
But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ.
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою.
What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish. In fact, he says manure. It's a stronger word than rubbish. I consider them manure, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own.
То ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью.
For each of us, the challenge is this: what, how do I think about myself? Do I think of myself first of all by my national and cultural identity, by my language?
Поэтому каждому из нас нужно подумать, с чем прежде всего мы себя идентифицируем, со своей национальностью, со своим языком, культурой.
The Scripture teaches us that we have no citizenship here in this world. Our citizenship is in heaven.
Писание учит нас, что мы не имеем уже гражданства здесь на земле. Наше гражданство на небесах. Наше жительство на небесах.
We are citizens of another country. The book of Hebrews says a heavenly one.
Как написано в книге Евреям, мы с вами граждане другого царства, небесного царства уже.
Do I think of myself in terms of the place where I'm from, the city where I was born and raised, and where I have lived my life?
И все-таки как я себя воспринимаю? Считаю ли я себя жителем города, в котором я родился, вырос и провел большую часть своей жизни?
The Scripture teaches us that we have no abiding city here.
Ведь Писание говорит, что у нас здесь нет города такого, в котором мы бы пребывали постоянно.
That we are strangers and aliens in this world, whose fundamental identity is that we belong to Jesus Christ.
Что в этом мире мы чужие странники, и мы наша основная характеристика это то, что мы принадлежим Христу.
In Hebrews chapter 11, the writer of Hebrews makes it absolutely plain that Abraham knew perfectly well that he wasn't really looking for the land of Palestine or the nation of Israel. He was looking for the city which and the country which is to come.
И в Евреям 11 глава мы видим, что Авраам понимал, что он ищет все-таки не Палестину, не землю израильскую, а он ищет царство, которое Господь должен установить.
The question for us is, who do I think I am?
И вопрос для нас с вами заключается в следующем. Как мы себя воспринимаем? Кем мы себя считаем?
The way I answer this question is going to make an enormous difference in terms of how I think about myself and how I think about other people and who I can reach out to.
И ответ на этот вопрос повлияет на мое отношение к себе и на мое отношение к другим людям и на то, насколько я смогу достигать этих людей для Бога.
That's the first question that Paul addresses. Who am I?
То есть вот это первый вопрос, который поднимает Павел, это кто я, кем я сам являюсь.
Paul says, I am a new creation in Christ. I am a new person.
И Павел отвечает, что я новое творение в Иисусе Христе. Я теперь уже новый человек.
Paul, of course, isn't denying the fact that he is a Jew.
Конечно же, Павел не отрицает то, что он иудей.
But what he is saying is that in comparison with knowing Christ, that's just rubbish.
Но он говорит, что по сравнению с познанием Иисуса Христа, это является ссором, мусором.
I can be perfectly happy in the United States and think of it as my home, because for me, being English is completely unimportant in comparison with being a Christian.
И, допустим, я, живя в Америке, могу чувствовать себя вполне нормально, и для меня не главное то, что я из Англии, то, что я англичанин, потому что для меня намного важнее, что я христианин.
People say to me, well, you must miss England. You must feel uncomfortable in America.
Люди говорят, наверное, вы скучаете за Англией, наверное, вам не очень уютно в Америке.
You must have sacrificed a lot to go and live there in St. Louis.
Наверное, вы многим вам пришлось пожертвовать, так как вы поехали в Америку и сейчас вот живете в Сент-Луисе.
But I think such questions are ridiculous.
Но мне кажется, что такие вопросы просто смешные, наивные.
Doesn't anybody understand what it means to be a Christian?
Разве люди не понимают, что значит, что я христианин?
Where I live is really immaterial to me. I mean that very seriously.
То есть то, где я живу, в каком месте я живу на этой земле, это не имеет значения по сравнению с тем, кто я.
Once I come to know Christ, my identity is no longer that I am an Englishman.
То есть когда я пришел ко Христу, я уже не идентифицирую себя в первую очередь с тем, что я англичанин.
And it completely changes the way you see other people.
И это, кстати говоря, очень сильно влияет на наше отношение к другим людям, на то, как мы их воспринимаем.
This is the fundamental reason why Paul was able to be comfortable wherever he went.
И Павел, где бы он ни был, он везде себя чувствовал достаточно комфортно или удобно. Именно поэтому.
He didn't think of himself as sacrificing anything, simply because he went and spent a lot of his time among the Gentiles.
Он не считал, что проводя столько времени среди язычников и живя в тех странах, он чем-то жертвует.
This was simply a natural consequence of his knowing Christ.
Это просто было одно из последствий того, что он познал Иисуса Христа.
That brings us to the second point here.
И это приводит нас к следующему пункту этого плана.
What will help me grow in faith and obedience?
Что же поможет мне возрастать в вере и в послушании Богу?
Is it my relationship to a particular culture or to a particular set of traditions?
Это будет моя связь с какой-то культурой или с какими-то определенными традициями?
Paul addresses this question in Galatians.
В Галатам Павел об этом пишет.
He says there is nothing but faith working through love.
Он говорит, нет ничего, только вера, действующая любовью.
I may have the most solid Christian tradition in the world.
Может быть, моя христианская традиция самая основательная.
The most perfect history of doctrine and of Christian obedience in my denomination.
Может быть, в моей деноминации очень чистая доктрина. И история моей деноминации показывает, как люди в ней были послушны Богу постоянно.
But if I'm not growing in faith in Christ, it's worth nothing.
Но если я лично не возрастаю в своей вере, то все это не имеет значения для меня.
Again, that's the issue that Paul addresses in Galatians.
Именно об этом Павел в Галатам говорит.
My calling is to grow in trust in Jesus Christ and in love for Him.
Моя цель — это возрастать в моей вере и любви к Иисусу Христу.
And in devotion to obeying His commandments.
И в своем посвящении выполнению Его заповедей.
Once I see again that my fundamental identity is that I am a Christian rather than that I am, let's say, either British or I am Reformed, or whatever the question is.
То есть, когда я понимаю, что я являюсь христианином, и это важнее, чем то, какая у меня национальность или к какой деноминации я отношусь, реформаторской или еще какой-то.
Try to understand me here. Don't misunderstand what I'm saying.
И, пожалуйста, поймите меня сейчас правильно, то, что я пытаюсь сказать.
I don't despise my heritage in the Reformed Church in any way.
Я ни в коем случае не умаляю заслуг, достоинств моего наследия, вот это наследие моей деноминации.
But I know that the heart of Christianity and the heart of my own life is love for Jesus Christ.
Но я помню о том, что сердцевина христианства и сердцевина моей жизни, лично моей жизни, ее главная составляющая — это любовь к Иисусу Христу.
If I put my confidence in our church tradition.
То есть, если я буду полагаться в первую очередь на традицию своей церкви,
then I become proud.
То я возгоржусь, я стану гордым.
I become proud of our doctrine, proud of our heritage, proud of our tradition, proud of our history.
Буду гордиться традицией нашей деноминации, ее историей, ее доктриной.
And what that does is then to undermine my confidence in Christ.
И таким образом, то, что я хвалюсь Иисусом Христом, оно отойдет на второй план.
He is the one who died for me.
А ведь это Он отдал свою жизнь за меня.
He is the one who loves me.
Он меня любит.
He is the one who gives me His Spirit.
И Он дает мне свой дух.
He is the one who strengthens me to serve Him.
И укрепляет меня, дает силы, чтобы я мог Ему служить.
Without Christ, I am nothing at all.
И без Иисуса Христа я абсолютно ничто.
So that's the second question. What will help us grow in faith and obedience? Of course, our doctrine is useful and our heritage is wonderful.
То есть это второй вопрос, о котором пишет Павел. Что поможет нам возрастать в вере и послушании Богу? Конечно, наши традиции — это прекрасно и очень полезно.
But if I understand my heritage properly, I will see that everything focuses on the person of Christ.
Но если я имею правильное понимание наследия своей деноминации, ее традиции учения, я пойму, что все это, фокусом всего этого является Иисус Христос.
Reformed doctrine, our Reformed heritage, is simply a mirror in which we see the person of Christ portrayed for us very clearly.
И реформаторская доктрина, реформаторское наследие — это просто как зеркало, которое отражает образ Иисуса Христа, указывает на Него.
Now that brings me to a third question.
И это приводит меня к третьему вопросу.
How do we value other people in the kingdom of God?
Это как мы относимся к другим людям в Царстве Божьем?
Do we recognize them only if they're exactly like us?
Мы принимаем их только если они такие же, как и мы с вами во всем.
Or do I look beyond their heritage and beyond their denomination and see wherever there is genuine faith in Christ and delight in it?
Или же я могу смотреть на них, и если я вижу истинную веру, то меня это радует. То есть то, к какой они деноминации относятся, какое наследие с этой деноминацией связано, я смотрю за пределы этого, смотрю дальше.
Do I see that this is my brother or sister for whom Christ died?
Вижу ли я этого человека именно как своего брата или сестру во Христе, за которых он отдал свою жизнь?
Therefore I can respect and honor their worship. I can love them as fellow believers.
И тогда я смогу уважать и с почтением относиться к тому, как они поклоняются Богу, и буду уважать их как своих братьев.
It's a very practical question I face every day of my life in my teaching.
Это очень практический вопрос, с которым я постоянно сталкиваюсь.
at the seminary where I teach, half of our students are Reformed.
В семинаре, где я преподаю, половина студентов относится к реформаторской церкви.
But the other half of our students are everything you've ever heard of in many denominations that you have never even entered your mind.
А вторая половина студентов, они из различных церквей, различных деноминаций, может даже таких, о которых вы и не слышали никогда.
How am I going to look at my students?
И вот как мне относиться к моим студентам, которым я преподаю?
Am I just going to assume that all the Reformed students are somehow more mature Christians than all the others?
Считать, что студенты из реформаторских церквей они более зрелые верующие, более зрелые христиане, чем другие.
As soon as I say that, it's obviously foolish.
То есть, как только я так подумаю или скажу, то это выглядит глупо.
No, I look out at my classes and I get to know these students and.
Потому что я смотрю на этих людей, которые у меня в классе.
And I see Christ being formed in each one of them.
И вижу, как Иисус Христос живет через каждого из них.
And so I can treasure our unity in Christ across many, many different denominational differences.
И поэтому я могу ценить наше единство во Христе людей, представителей различных деноминаций.
What this means, of course, is that we get, it means our faculty all treasure these students from many other different backgrounds.
Что это означает для нас практически, что преподаватели нашей семинарии с одинаковым уважением относятся ко всем студентам, из какой бы деноминации они ни были, и мы ценим каждого из них.
Precisely because we treasure them, we get more and more students from these different backgrounds coming all the time, because they know that they are, if you like, safe in this setting.
И именно благодаря тому, что мы так к ним относимся, все больше студентов из различных деноминаций поступают к нам в семинарию учиться, потому что они видят, что у нас к ним будет хорошее отношение, они себя будут хорошо чувствовать.
They feel comfortable in the classroom because they're not going to be attacked all the time.
Они себя комфортно чувствуют в аудиториях, потому что во время занятий никто не будет ничего им говорить, нападать на них.
Their faith in Christ is respected.
Их вера в Иисуса Христа к ней относится с уважением.
Now that doesn't mean we're backing off from our Reformed heritage in any way.
И это вовсе не означает, что мы как-то отступаем от своей реформаторской наследия, от своей реформаторской традиции.
It really has to do with teaching God's truth and love.
А это мы делаем потому, что мы помним, что мы должны учить истину Божью, учить истине Божьей в любви.
One of the practical consequences of this is in the St. Louis area we now probably have a dozen African American Baptist churches which have become completely reformed in their theology and practice.
И один из результатов такого нашего отношения состоит в том, что сейчас в нашем городе есть уже около десятка баптистских афроамериканских церквей, доктрина которых реформаторская по сути. Они уже в принципе придерживаются именно реформаторских.
And there's a whole group of independent charismatic churches which have also become reformed in their doctrine.
И также есть несколько харизматических церквей, независимых харизматических церквей, которые тоже сейчас уже доктринально именно как реформаторские, придерживаются реформаторской доктрины.
That brings us to the fourth point here.
И это приводит нас к следующему, четвертому пункту этого плана.
How will we reach out to others with the gospel?
Как мы должны достигать других людей благой вестью?
First of all, by not separating ourselves from unbelievers and sinners.
Во-первых, как я уже говорил, не отделяясь от неверующих и от грешников.
We will understand that our calling is to imitate Jesus.
помнить о том, что Господь призвал нас во всем подражать Иисусу Христу.
Who was a friend of tax collectors and sinners and prostitutes.
Который был другом мытарей, грешников, блудниц.
Who loved to eat with them and have fellowship with them.
Который общался с ними, любил общаться с ними и кушать с ними за одним столом.
And I would just simply challenge you to ask yourself a question: who are my friends who are unbelievers and sinners?
И поэтому я предлагаю себе, чтобы я предлагаю вам задать себе такой вопрос: с кем из неверующих грешников вы дружите?
Where am I, a believer, who is thoroughly in the world, in the sense of really living among people who are non-Christians and being friends with them and spending time together regularly, not just when I go to try to preach to them, but actually when I am just simply with them.
Если посмотреть на свою жизнь, есть ли у вас такие люди в вашей жизни, с которыми вы проводите время, общаетесь, не просто проповедуете им, выходя на улицу, благовествуете, но именно вот те люди, с которыми вы общаетесь.
Could you make a list of people you love and you spend time with who are not Christians? It's
люди, которых вы любите, и это, и могли бы вы составить такой список даже вот в своей жизни? Есть ли у вас, наберется ли у вас список таких людей, неверующих, с которыми у вас такие хорошие отношения?
A second thing here is simply this.
И следующее.
Is there any fellowship which crosses cultural barriers in my life?
Вопрос, который нужно задать себе, это общаюсь ли я с людьми другой культуры или другой национальности? Есть ли у меня такие знакомые друзья? То есть я выхожу ли я за пределы своей культуры или национальности? Или экономически, если у них совсем другое положение, не такое, как у меня, то есть есть ли у меня такие друзья, такое общение с ними?
If all the people I know are people who are just like myself culturally,
то есть если люди, с которыми я знакома, с которыми я общаюсь, это все люди по своей культуре такие же, как и я.
It's an indication that fundamentally my identity is in my culture and not in Christ.
Это уже будет показывать, указывать на то, что по сути своей, я прежде всего себя идентифицирую со своей культурой, а не с Иисусом Христом.
In the New Testament it's absolutely plain that Paul regards one of the glories of the gospel is that it enables us to reach across cultural barriers.
Одно из славных свойств Евангелия в том, что оно помогает нам, оно пересекает все культурные, расовые границы, и Новый Завет об этом говорит.
В
Ефесянам Павел называет это одним из тайн, одной из тайн Евангелия. Что это относится к тому, что раньше было сокрыто, и вот сейчас, во времена Нового Завета, Бог открыл.
Because that's what a mystery is in the New Testament, something once unknown, but now made clearly known in Christ.
То, что раньше было неизвестно, но в Иисусе Христе Господь открыл это нам.
Paul says one of the glorious mysteries of the gospel is that now Jews and Gentiles are one in Jesus Christ.
И Павел говорит о том, что сейчас иудеи и язычники являются одним в Иисусе Христе. И это одно из славных качеств Евангелия.
So Paul writes in Galatians 3, in Colossians 3, in 1 Corinthians 12.
Галатам 3 глава.
Galatians 3, Colossians 3.
Колоссянам 3 глава.
1 Corinthians 12.
И 1 Коринфянам 12 глава.
But in Christ there is no Jew or Greek, no slave or free.
Павел подчеркивает, что в Иисусе Христе уже нет разделения на иудеев и на эллинов.
no barbarian or Scythian, no male or female.
На рабов и свободных, на варваров и на женский или мужской.
In every one of our societies, there are barriers which were like the kind of barrier that Paul faced as a Jew.
То есть в каждом обществе, в каждой культуре есть вот свои стены, да, которые были у иудеев, те стены, которые Павел должен был разрушить.
In Paul's day, there was the fundamental division between Jews and Gentiles.
Во времена апостола Павла было фундаментальное отличие, фундаментальное разделение на иудеев и язычников. Иудеи считали себя выше, лучше язычников. Потом было разделение на рабов, очень фундаментальное, очень, ну, сильно отличавшее людей, и свободных.
With the free congratulating themselves that they were free rather than slaves.
Когда свободный человек, свободные люди, они поздравляли друг друга, это была форма поздравления, поздравляли друг друга с тем, что они свободные, а не рабы.
There were men and women, with men congratulating themselves that they weren't women.
Также и сильное было разделение между мужчинами и женщинами, и мужчины поздравляли друг друга с тем, что они не родились женщинами.
The Pharisees had a prayer which they used to pray.
У фарисеев была молитва такая.
Lord, thank you that I am a Jew, not a Gentile.
Благодарю тебя, Господь, за то, что родился я или что я сейчас иудей, а не язычник.
Thank you that I am free, not a slave.
Спасибо тебе за то, что свободный я человек, а не раб.
Thank you that I'm a man, not a woman.
Спасибо за то, что я мужчина, а не женщина.
Of course, as these barriers are all done away with in Christ.
И вот Павел подчеркивает, что в Иисусе Христе все эти разделения, их уже не существует, их нет, все, все одно.
In Christ there is an equality of persons.
В Иисусе Христе любая личность одинаково ценна, все личности равны между собой.
We are equal in the image of God across all these barriers.
Каждый человек отражает образ и подобие Божье.
There is an equality of spirituality.
В духовном плане тоже нет кого-то, кто лучше, выше или ниже. То есть в духовном плане тоже равенство. Мы все дети Божьи и наследники Христа. И нет уже тех, это касается абсолютно всех.
There is an equality of priesthood before God.
И все священники перед Богом.
We have all of us.
Все равны
Jews,
и в этом.
Slave, free, male, female, the same access to God in Jesus Christ.
В Иисусе Христе мы все имеем одинаково доступ к Богу через Иисуса Христа.
Now the question for you is, what are the barriers, the cultural barriers in your society?
И вам нужно задать себе вопрос, а какие барьеры воздвигает наше общество, какие культурные барьеры имеем мы с вами?
In America, they're very obvious.
Допустим, в Америке есть такие барьеры, такие стены, которые прямо бросаются в глаза.
There is such an enormous barrier between the races.
Допустим, стена между расами.
Because of the abominable history of the slave trade and slavery.
Возникшая из-за ужасной, удручающей истории рабовладения и работорговли.
And as a Christian, I have to ask myself, what am I going to do about this? This barrier.
И я, верующий человек, христианин, должен задать себе вопрос, что делать, как уничтожить эти барьеры?
But I have to ask that question. It's not an optional extra question for the Christian.
И это не вопрос какой-то такой факультативный, на который можно посидеть, поразмышлять в свободное время.
It's a question I have to ask because of the very nature of the gospel.
Это вопрос, который я обязан задавать как христианин себе и церкви, потому что этот вопрос относится к сути Евангелия.
If I am a man in Christ, I have to say these barriers are set aside.
Если я осознаю, что я новое творение в Иисусе Христе, новый человек, я понимают, что в Иисусе Христе этих барьеров не существует.
No matter how uncomfortable it makes me or anybody else.
И как бы неловко я себя не чувствовал, если их не будет, но их не должно быть.
Now you have to ask yourself the same question. What are the barriers you face?
Поэтому и вы задайте себе такой же вопрос. Какие есть барьеры, стены, разделяющие людей в нашем обществе?
I know in other parts of Southern Europe there are barriers, for example, with the gypsies.
Я знаю, что, допустим, в некоторых странах Восточной Европы, Южной Европы есть большая стена между местным населением и цыганами.
In Romania, in Hungary, in Bulgaria.
Болгария, Румыния, Венгрия.
But those have to be overcome in Christ. I mean, they just have to be regarded as rubbish.
Но это разделение в Иисусе Христе должно быть уничтожено. Эту стену, этот культурный барьер нужно почитать за ссор.
But if I say in any way this is unimportant to me.
Но если я скажу себе, что для меня это все не важно.
I can be a Christian just as I am in my cultural setting.
Я могу оставаться христианином, таким, какой я есть, в своей культурной традиции и все. Опять это будет указывать на то, что я прежде всего себя идентифицирую со своей культурой, а не с Иисусом Христом.
Мы как говорили, что вы в консервативной семинарии преподаете, что вы говорили об отсутствии барьеров, там, вы свободные. Людей, язычники, мужчина, женщины. Вы так считаете, или как вы можете прокомментировать, если этого барьера мужчина, женщина нет во Христе? Значит, может быть, женщины могут быть там пасторами. Если да, то почему вы так думаете? Если нет, то, пожалуйста, почему вы тоже так думаете, если
приедете?
It's not exactly,
that's the point. You're saying that you're in a conservative seminary, and then you're coming in with all these things about cultures and so forth, and then what about even the issue of women, and are women able to go into ministry, and that type of thing. You say, how can these two things go together, conservative and not
so. So basically, maybe he wants to know whether women can be pastors. What is your opinion about that?
It's quite clear that the New Testament teaches that there are to be structures in the family and the church.
Но ведь Новый Завет также учит тому, что должен быть порядок, должен быть во всем порядок и в семье, и в церкви.
But that's quite a different issue.
Но это все-таки совсем не тот вопрос, о котором я сейчас говорил.
There is equality between the members of the Trinity.
Ведь в Святой Троице мы не говорим, что кто-то выше другого. Они равны между собой, все трое.
The Son is just as fully Father as the God, as fully God as the Father.
Сын также Бог в такой же степени, не меньше, чем Бог Отец.
But there is also a structure in the Trinity.
Но ведь в Троице при этом есть определенный порядок.
Where there is a hierarchy of the Father.
То есть как бы иерархия Бог Отец.
The Son is always the Son who submits himself to the Father's will.
А сын всегда остается сыном, который подчиняется воле Отца.
All Christians have always believed this.
Все христиане всегда в это верили.
In the same way, Paul teaches us in Ephesians 3:16 that our families, our human families, are named after the family of the Trinity.
И поэтому Павел в Ефесянам 3:16 учит, что семья человеческая, она организована по тому же принципу, что и Троица.
So there is a structure in our families, then there is a structure in the family of the church.
То есть должна быть определенная структура в семьях наших и в церкви.
But that doesn't in any way undermine our equality as persons.
Но это опять-таки никакого отношения не имеет к равенству любого человека, мужчины, женщины.
Or our equality of spirituality.
А также равенство в духовном плане.
Or our equality as priests of Christ.
Или равенство как священников перед Богом.
I don't want to get into discussing church structures.
То есть сейчас я не хочу углубляться в обсуждение церковных структур,
иерархии.
With Но хочу всем вам, мужчинам, задать такой вопрос, чтобы вы подумали над ним.
Because this is the really important question.
Так как это действительно важный вопрос.
Do you regard your wives as your spiritual equals?
Считаете ли вы свою жену духовно равным вам человеком?
Are you prepared to learn from her?
Of course. Sometimes. И готовы ли вы учиться чему-то у нее?
Will you regard your daughters as people who you long to come to know Christ and to teach His Word and to grow in spirituality?
Хотите ли вы, чтобы ваша дочь она пришла ко Христу, чтобы вы учили ее Слову Божьему и она возрастала во Христе? Хотели бы вы этого?
Or will you regard your daughters as kind of second-class human beings?
Или вы будете считать, что если это дочь, то это какое-то второсортное человеческое существо?
Second-class Christians.
Или второсортные христиане?
This is where Jesus was very, very different from all the Jewish rabbis of his day.
В этом Иисус Христос очень сильно отличался от учителей закона, раввинов своего времени.
I was preaching about this yesterday evening.
Вчера вечером я как раз проповедовал на эту тему. Когда Иисус похвалил Марию за то, что она сидела возле его ног, слушала его, училась у него. А раввины того времени считали, что женщины вообще не должны обучаться закону Божьему.
Jesus gladly had women disciples and gladly taught women.
Но Иисус, он с радостью среди своих учеников у него были женщины, и он учил их с радостью.
Commissioned them to be his witnesses.
И им тоже он повелел быть свидетельницами своими. Допустим, самарянке он сказал, чтобы она пошла в свое селение и свидетельствовала там о нем.
Women are the first witnesses of His resurrection. We go back to tell the apostles that their Lord is risen from the dead.
И женщины первыми пришли к апостолам и сказали, что Господь воскрес.
There were women prophets in the early in the New Testament church.
В новозаветной церкви были женщины-пророчицы.
There was certainly a structure in the New Testament church with pastors and elders being only men.
Конечно, в Новом Завете, в Новозаветной Церкви, ранней Церкви, была структура, порядок в Церкви, организация, что старейшины, пастыри Церкви, это были только мужчины. Но Христос с радостью обучает женщин и повелевает им служить Ему также.